Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, слава богу, пятница. Ну, наконец-то пятница. Ну, вот же, пятница. Ну, как дела, пятница? 27 сентября на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Так, не расслабляемся. Пятница — это не значит, что расслабиться и... Пятница. Нет, надо наоборот, собраться, локализоваться. Как минимум, впереди еще 12-13, кому 14 рабочих часов напряженных. Напружиненных. Тем более они напряжены тем, что ты уже как бы на пороге, что вот уже все заготовлено, все. Уже тревожные смс-ки поступают от этих бездельников, у которых плавающий график. Ну что ты, ну где ты там, Васильич, ну че, ну когда же, ну мы тут без тебя. Вот это... Тоже мне друзья называются. Во, Вась Куролесов, доброе утро. Ресориус, приветствую, Южному Уралу. Зима все ближе, ночи все длиннее, рассветы все желаннее. И вот это красивое озеро Иртыш, правильно я говорю? Правильно называю его? Красиво. У Павла Галкина вообще ночь вон, смотрите, за рулем едет человек. Ночь просто. 5.28 на спидометре. Баба Таня, доброе утро, Григорий СПБ. В веселом дождь, 15 градусов, грибы снова пойдут. Куда пойдут грибы? Зачем? Кто это такие грибы? Куда они пошли? Зачем? 17 в Москве. Назло синоптикам. Нифига вы не умеете предсказывать, как бы говорит погода. Это вообще замечательно. Это потрясающе смотреть, как меняется прогноз погоды от одних и тех же синоптиков, вот. Но как он драматично обновляется, это, знаете, это примерно как расход топлива в автомобиле. Ты едешь вот с разной динамикой, и у тебя постоянно плавающий расход такой. Он то туда, то в эту сторону, то сюда немножко увеличивается, уменьшается. Никогда не понимаешь. Вот, поэтому самый правильный расход — это мгновенный. Вот все, мгновенный. Вот выставляешь мгновенный расход и сразу понимаешь, сколько. Вот самый правильный прогноз погоды — мгновенный прогноз. Вот сейчас плюс 17 в Москве. Вечером... надо отставить в это время. Вчера было 13, а сейчас 17. При этом вы помните, каким был день вчерашний? Хороший, теплый. Но 13 было, а сейчас 17. При этом синоптики утверждают, что днем будет всего лишь 20, а вчера было 22. Почему сегодня будет днем 20? Потому что пасмурно и дождь. Зато завтра 21, а никакие не понижения температуры, не 18. Воскресенье 19, а на следующую неделю синоптики прогнозировали нам 12-17, что-то такое. Зато теперь у нас понедельник, да, холодный, 12 градусов всего лишь будет. А потом вторник, среда и четверг. Вместо дождливых 17-градусных, мерзких, слякотных, отвратительных дней у нас будет солнце. 1 октября – солнце. 2 октября – солнце. 3 октября – снова солнце. И там среди недели бабье лето. Вот такое, на три дня. Три дня. Понедельник 12, потом 19, 22, 18, а в четверг снова 13, 14. Ой, ну мы не верим в это. В смысле, ну доживем до вторника, и тогда уже будем знать, что у нас в среду. Или так, доживем до понедельника, и тогда будем знать, что у нас во вторник. Правильно? Правильно. Все стабильно. На Корее-Таунских берегах. В Лос-Анджелесе плюс 19. Вам спасибо большое. А как это у вас вечером в четверг выходные уже наступают? Смотрите, пишет, хороших выходных, пишет Мигрант. Мигрант. Хорошо устроился. Григорий СПБ, доброе утро, приветствую. Виктор Пурич здесь, Дмитрий Катков. Какого китайца посоветуете за 2,5 миллиона рублей? Жулион или Кулрей? Или Чинган CS-35. Поезжайте, посидите в каждом из них, оцените. И понравится, что понравится, то и... Да. И я через хитрую дверь зашел в Хавейл. Вот, как зашел, это отдельная история. Но через хитренькую дверь попал в Хавейл. И хочу вам сказать, что был приятно удивлен стоимостью H3-го. Есть Хавейл H3, есть такой автомобиль? Есть такой. Ну, конечно, есть, я же на нем сейчас езжу. Вот, и, честно говоря, по качествам автомобиля, по качествам, ну, по размеру, по тому, как он выглядит, как он едет, ну, там, основательно. Думал дороже, а он на 3 миллионах заканчивается уже. И в этой связи, конечно, я хочу всех нас поздравить. У нас появился еще один интересный, серьезный и перспективный игрок на автомобильном рынке. Я сейчас, еще раз, я хочу быть правильно понятым. Когда я говорю, что у нас странные садомазо отношения с офисом Хавейл, и не с офисом вообще, а там буквально с несколькими людьми, это вовсе не должно никак влиять на репутацию автомобилей. Я изо всех сил стараюсь сам вот придерживаться такой тактики и транслирую это изо всех сил. Потому что, ну, это непрофессионально, чтобы на автомобили и на твое впечатление влияли какие-то факторы, не имеющие отношения к автомобилю. Вот цена имеет отношение к автомобилю. Толщина рулевой баранки имеет отношение к автомобилю. И я готов сказать, что руль дурацкий у Хавейла. И это не потому, что странные отношения с офисом, а он реально дурацкий. И как мне вчера сказал Алексей Гудошников, у него больше опыт с Хавейлом. Вероятно, что у всех Хавейлов такие. У всех Хавейлов такие рули, скажите мне, пожалуйста. Ну, тоненькие такие, как будто бы... Вот я сейчас в Ижевске в музее был, и там москвичи стоят. И вот они такие почему-то раньше делали тонкие рули. Я не знаю, могли делать толстые, но делали тонкие. Хотя тактильно понятно, что толстый руль, он гораздо... Во-первых, ты его держишь увереннее. Во-вторых, ну, просто как-то... Ну, просто как-то, ну, не знаю, прикольно, когда руль толстенький. Нет премиальных автомобилей, я ни одного не видел. Высококачественных, каких-то дорогих, с тоненькими рулями. Вот. А москвичи как-то делают. Даже раллийный москвич там в музее стоит, раллийный, подготовленный, у него кресла огромные такие, большие, кожаные. Там же на заводе, кстати, кресла делали. Шеститочечные, по-моему. Да, и ремни, все это, ковши такие. А руль тоненький. В оплетке кожаной. Чего не сделать толстый? Вот, поэтому, не знаю, я бы, конечно, в два раза, чтобы по сечению он побольше был. И вот основательным, потому что автомобиль едет основательно. Такой прям вот, он ощущается на ходу, я про H3 говорю, Хавейл. Ощущается на ходу даже чуть-чуть поосновательнее, чем он на самом деле, наверное. Потому что он, насколько я понимаю, в модельном ряду должен стоять ниже Дарго. Ну, и по размерам, по всему, и по цене тоже. И по характеристикам, вероятно. Но хотя уже с полным приводом, прям вот вообще какой-то очень интересный автомобильчик. И внутри так все очень качественно. И динамик в спинке кресла есть, какой-то маленький сабвуфер. И если подгрузить музычки, он начинает работать, у тебя такая селезенка, такая почки, у тебя там... Печень такая у тебя, даже легкие немножечко превращаются в резонирующие емкости такие. И у тебя внутри все такое проминается все музыкой. Интересно, я бы с физиологами поговорил на тему влияния, как оно, вот это, хорошо ли это? Нужно ли проминать так почаще, или, может, не надо так тревожить, вибрировать прям непосредственно прям внутренние органы? Потому что такое... Интересное ощущение, как будто кто-то массирует тебе прямо вот внутри, проминает это все. Да, Рисориус говорит, первую машину вспоминаю, шестерку. Первым делом поменял руль. Родной был неприлично тонкий. Вот и я говорю, неприлично тонкий. А еще на руле у H3, ну, я бы навигацию по кнопкам сделал бы чуть иначе. Потому что я завожу его... Тишина, да, надо радио включить. Включаю, и он... на всю... Извините, если сейчас громко было. Просто на все 100% звук. И я такой, господи, у меня кровь из ушей. Перепонки лопнули. И я ищу, как мне этот звук справиться. Крутилки нет звука. Никакой, ни шайбы. Кнопочек на экране нет звука, чтобы плюс-минус какой-то звук. Понимаю, что на руле. А на руле кнопки и в одну сторону, и в другую. Вверх-вниз на каждой стороне мультируля. Под левым и правым большим пальцем. Навигация кнопок следующая. Центральная кнопка такая, типа «Окей». Потом вправо-лево стрелочки. Вверх-вниз стрелочки. Все. Я бы обозначил как-то громкость, что вот это... И я такой нажимаю, нет, у меня на экране переключается показание расхода. Жму сюда, нет, у меня на экране переключаются подпункты меню, радио, там еще что-то. Да что ж такое, другую жму, не... И потом нашел только, как громкость уменьшается на руле. Ну, то есть такая навигация. Да, ты однажды нажимаешь их все и поймешь, за что каждый отвечает. А так, чтобы вот прям... Сел и сразу видишь, так, вот это громкость, это... Правда, там есть отмечены кнопки «Ответить на телефонный звонок», «Прервать телефонный звонок». А круиз-контроль и лимитирование, удобно, что есть у автомобиля лимитирование, а они отдельным рычажком под рулевым, поэтому вот этого нет на руле. Доброе утро, Виктор, ОФ7, Виктор говорит, толстый, руль удобный. Ну, может, привыкли вы как-то, пообтерлись, и вам кажется, что он толстый. Я не думаю, что для разных моделей у Хавейла заготовлены разные рули. Думаю, что вы, вероятно, называете толстым рулем то, что я называю тонким. Так, опять в Кусковский парк на Большой Графский пруд на рыбалку! Как же я устал, говорит, от этого, Саша Зум. Как же я устал жить свою одну единственную жизнь. Вот это вот, ходить на рыбалку, наслаждаться утром, природой и всем вот этим. Правильно? Правильно, да. Кстати говоря, о проминании внутренних органов. Я предлагаю классически это сделать. Ничего нет лучше классического проминания селезенки, мочевого... этого пузыря желчного. Какие у нас там еще есть пузыри внутри? И всего вот этого. Поэтому подкручивайте на восьмерочку, на девяточку низкие частоты. Прижимайтесь больным местом к мембранам акустическим. Ну и получайте. Олег Мохов, доброе утро. Павел Галкин, приветствую, Сэм. Герман, и еще раз вам доброго утра. Саша Зум тоже здесь. Вася Куролесов, Алексей 762-й. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Трансляция в нашей тележеньке идет. Смотрите радио. Радио говорит МСК адрес. Заходите ко мне тоже, Щукин, и все. Будет приятно. Я, кстати, картинки сейчас рассматриваю. Аж третьего на фотографии. Руль не выглядит тонким. Нормальная, нормальная баранка такая. А вот когда трогаешь, выглядит, ощущается. Но не в этих местах, без 15.3, где кнопки управления, а вот там, повыше и пониже, вот там бараночка такая, а не то чтобы. Ну, нормально, нормально, можно терпеть. В смысле, привыкаешь к этому. Более заметная проблема то, что ход руля не очень большой на себя, и я сначала подумал, что он вообще не двигается на себя от себя, такой дергая, он не дергается. А утопить можно поглубже, то есть можно сделать его еще глубже, а на себя достаточно взять не получается. И по высоте тоже хотелось бы повыше, но нет. Ну, в смысле, ну, как бы привыкаешь, нормально. Есть что-то такое. Если бы Трампа разозлить, чтобы он в истерику впал.
Да, наверное, вот так вот бы тоже делал.
Вот так вот как бы.
Моторы.
Это написал Трамп, постоянно мнится, когда и сидись, и играет. Доброе утро, Черныш. Красивый, красивый рассвет, розовый, все красиво. Так, а мы что, не можем посмотреть, что ли, на Москву, на панораму? Можем, можем, сейчас посмотрим. Вот, смотрите, какая она. Какая она красивая, какое небо глубоко, какой вот рассвет, вот это розово подкрашивает облака, вот эти пушистые, красиво, красиво. Так, 7373, все, собрались, 7373-948, здесь вообще должна была рубрика «В движении» быть, поэтому я хочу сказать нам про нас. Не уберегли, расплескали внутренний МКАД после шоссе энтузиастов, с левой стороны у вас Реутов, там замкат. А прямо перед вами ДТП. Дорожно-транспортное, правый ряд, 27 сентября, 6.18, 4 минуты назад. И примерно такая же история. Это где? Левый ряд, средний ряд. Это прямо вот пересечение МКАД Ярославка, внешняя сторона МКАД, 95-й километр. Левый ряд, средний ряд. Вероятно, что-то масштабное. Сейчас я посмотрю по Дептрансу движение на внешней стороне. 22-го километра МКАД восстановлено. А что было? Это в 2 часа ночи. А в 0.18 в районе съезда 24 столкнулись несколько автомобилей. Обстоятельства произошедшего выясняются. Картинок нет. Все, мы остались без видео. Трамваи будут что-то временно куда-то ходить. Закрыт проезд участка Кленового бульвара с проведением строительных работ. Еще что-то. Все, это в Телеграме оперативно. А что? Да, ну по движению все, пока все. Не могу сказать, что есть еще что-то, на что нужно обратить внимание в Москве. Пока едет в ближайшем Подмосковье тоже, пока движение есть. Такое вообще, ну какое-то спокойное, спокойное, пятничное, спокойное, расслабленное движение. Хорошо, молодцы. Посмотрим на департамент транспорта, что волнует, что беспокоит. История названия станции Троицкой линии. Новая линия, вы знаете, в Москве появилась новая линия метро Троицкая. Новаторская станция. Рядом с улицей Новаторов название получило в честь строителей новаторов. Здесь в начале 60-х они в рекордные сроки собирали дома из готовых заводских панелей. Это ли не хрущевки называются дома? Думаю, да. 90-квартирные дома собирались за 27 дней. Дом на 90 квартир — 27 дней. Ну, вот, видите, как бы... А 60-квартирные дома — за 18. 18 дней. 60-квартирный дом. Пятиэтажечки. Тютчевская получила название в честь русского поэта-дипломата Федора Тютчева. В 19 веке семье принадлежала находившаяся неподалеку усадьба Троицкая. Здесь церковь есть, в которой Федор Тютчев венчался, а в 1930-е она была закрыта и разорена, а в 90-е восстановлена. Сейчас снова открыта для всех. Красивая церковь вот, Тютчевская. А еще генерала Тюленева. Иван Тюленев был советским военачальником. Ну, не Тюленев же, а может, Тюленев. Не, извините, если я, родственники, если я ошибаюсь. Герой Советского Союза успешно проявил себя в битве за Кавказ 42-43 год. В честь него в 82-м назвали улицу в районе Теплый Стан. А теперь и станцию метро. И второй раз про Тютчевскую говорят. Да, еще «Дружба народов». Первое проектное название станции — улица Академика Опарина. Все изменилось в 18-м году, когда мэр Сергей Собянин встретился со студентами Российского университета «Дружба народов». На встрече новую станцию предложили назвать в честь РУДН, здание которого находится неподалеку. Так и случилось. Станцию назвали в честь самого многонационального российского вуза, основанного в 1960 году. «Дружба народов». Все прекрасно. Это, я считаю, что это очень хорошо. Так, заглянем на МКС, предлагает Роскосмос, телеграм-канал Роскосмоса. А почему бы, как бы говорится, и нет? В космическом доме находятся Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Александр Гребенкин. Вчера космонавты проверили систему электропитания модуля «Звезда», а также поучаствовали в научных экспериментах. Виртуал. Вау. Простите. У них был виртуал на МКС. Получили данные о состоянии вестибулярной функции, а не то, что вы подумали. Господи, какие вы испорченные вообще. УФ-атмосфера. Ультрафиолетовая, вероятно. Картографировали ночную атмосферу. Потому и УФ. УФ, так звали одного из инопланетян в Кинзадзе, по-моему. Кроме того, да, Би и УФ. Александр Гребенкин вместе с экипажем миссии Крю-8, это на Крю-Дрэгоне, которые прилетели, проверил аудиосистему скафандров. Но как проверил он ее? Эй, диджей, поставь музыку, под которую я буду бить своего лучшего друга. Помните Тони Старка? В общем, космонавты проверили акустику скафандров. Остались довольны все, очень хорошо. Больше о делах на орбите читайте в отчете на сайте. Обожаю ходить вот к Роскосмосу и смотреть. Здесь и картинки, все. Астрономические события, на снимках полярные сияния с МКС. Топ-10 космических долгожителей, кто дольше всех побывал на орбите. Кстати, помните, вы говорили о том, что Джанибекова как-то ему незаслуженно. Вот, топ-10 космических долгожителей. С полета Юрия Гагарина на околоземной орбите 620 человек побывало. Из 41 страны мира, из них 46 земляне. Да. Из них 46 землян провели вне Земли более года. 5 человек более 2 лет. Ну, имеется в виду суммарно, не вообще за один раз. И лишь один проработал на околоземной орбите более 1000 суток. На днях он вернулся на Землю. Вот. А, я думал, что... Так, подробнее. Я думал, что... Пойдем на сайт Роскосмоса сходим. В общем, нет. Думал, что вот сейчас здесь будет материал о том, кто за один раз побывал. 620 отечественных представительниц. Лишь одна представительница США, а все остальные наши. Наши. Потому что мы отправляли и на Мире у нас, там жили тоже наши. 670, значит, российский космонавт замыкает наш топ-10. 672 суток. 39 минут набраны за 5 космических полетов. Нет, я бы хотел, чтобы вот за один. Можно, если за один космический полет? Американка провела в космосе 675 суток, 3 часа 50 минут, 12 секунд. Первый полет. Валерий Поляков. Антон Шкаплеров. Суммарно в космосе 709 суток за 4 полета космических. Сергей Авдеев, наш, 747 суток. За сколько это полетов? Все три полета, за три полета. Александр Калери, 769 суток за 5 космических полетов. Сергей Крикалев, один из руководителей Роскосмоса сегодня, нынешний исполнительный директор Роскосмоса, вот, по пилотируемым программам. За 6 космических полетов налетал 803 суткам. 9 часов 38 минут 31 секунду. Вот интересно, секунды считаются когда? С момента отстыковки, вероятно, потому что так точно 31 секунда. Вероятно, с момента отстыковки спускаемого аппарата, наверное, я так думаю. Или начало входа в атмосферу, не знаю. Юрий Маленченко, бронзовая медаль, один из долгожителей. 827 суток, 9 часов, 23 минуты, 19 секунд. За 6 полетов. Геннадий Падалко, второе место. 878 суток, 11 часов, 29 минут, 48 секунд. Без малого 2,5 года. А за сколько? 5 космических полетов. И, наконец, здесь Джанибекова вообще нет. Наконец, Олег Кононенко. Вам, конечно, до него, братцы, будущие космонавты, расти. Потому что второе место 878 суток, а у Кононенко 1110 суток, 14 часов, 58 минут, 37 секунд. Мы считаем 1111. То есть более 3 лет он провел на орбите. И все это за суммарно проведенное невероятное... Да. А за сколько это? По-моему, тоже за 5 полетов. Я сейчас могу ошибаться. Очень круто. Вот самое долгое пребывание единовременное, я не помню. Может быть, даже, что и у Крикалева самое долгое пребывание на орбите. Так, доброе утро, Денис. Все, ну, я думаю, что хорошо, нормально. Мы развлеклись, чуть-чуть воображение промяли, мышцы воображения чуть-чуть все. Вернемся к нашим делам земным.
Моторы.
6.35, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, у нас пятница. За исключением тех, кто за океаном и находится от нас в прошлом, относительно нас. Вам хорошего вечера четверга, друзья. Так, что у нас здесь еще? Да, панда, что характерно, разбушевалась где-то. Панда, сейчас, секундочку. Здесь тревожное видео. Мы за всей этой внешностью панд забываем, что они тоже медведи. Они медведи. И вот пандица напала на смотрительницу. Ну, тут не будет кровищи, что-то. Она просто там попыталась покусать. Ну, прям такая, как танк прет на нее. Зачем-то. Там повалила на землю. И начинает, пытается кусать. Такой лапами прям. Что-то не понравилось ей. Смотрительница... Отстая, она ногами отбивается с ней, отбилась. Все, и панда успокоилась. О, ты ж зараза! Что-то у нее... Может, у нее эти дни... Ну, в смысле... Ну, тут какая-то повышенная тревожность, еще что-то. Будут пользоваться все большим спросом на мировом рынке. Президент накануне говорил о углехимической промышленности, плоды которой... будут пользоваться спросом все большим и большим. Это правда. Онлайн-продажа алкоголя станет стимулом для развития отрасли отечественного виноделия. Президент группы компаний «Абрау Дюрсо» Павел Титов заявил, что благодаря интернет-каналам продажи российского вина могут вырасти на 20%. А это впечатляющий рост. Значит, развитие онлайн-продаж позволит сократить расходы. То есть мы идем к тому, что винишко онлайн можно будет заказывать. Только ли стимулом для развития отечественной отрасли виноделия это будет, или стимулом еще для чего-то, когда так просто вот цифровизация доберется и до алкашки? Не знаю. Ну, в смысле, я знаю. Ой, нехорошо это. Ну, в смысле, это хорошо для отрасли, а для отдельных людей, не знаю. Американский юмор. Значит, Трамп такой спускается с... Карикатура. Трамп спускается с трибуны после очередного митинга. И здесь охранники такие. Один из охранников говорит ему: для усиления вашей охраны Министерство юстиции хочет, чтобы вы использовали пейджер. И протягивает ему пейджер, говорит. Ну да, ну потому что только ленивый там у них уже на телевидении не заявил, что Трампа надо грохнуть. Все уже сказали. Трампа надо убить, надо убить, надо убрать его. Он как насекомое вылезает все время везде. Надо убрать его, убрать. И все уже в открытую просто. Вот, вот демократия, видите как. Ну нормально. Так, значит, продолжается неделя энергетическая. Это очень хорошо. Что-то еще... Неважно. Уличный баскетбол открыт. Сейчас, секундочку, я хочу что-то найти. Президент просил о встрече. Не понятно. Камала Харрис. Байден на встрече с Зеленским. Что сделал? Что сделал Байден на встрече с Зеленским? Уснул. Заявил, что Украина победит. Вы уже представили нам примерный план победы в этой войне. Укрепить позиции. Возможно... Старику просто не рассказали, ну, как бы, не рассказали о том заседании, что накануне состоялось в Совете Безопасности в нашем, и новые внесение изменений в ядерную доктрину и в те сценарии, при которых Россия... дает себе возможность, предупреждает западных так называемых партнеров о том, что в этих сценариях мы оставляем за собой право использования ядерного оружия. Возможно, не донесли просто до него, расплескали по дороге. А сам-то, ну а откуда ему получить эту информацию? Откуда? Он на пляже все время лежит животом вверх. И вот это... Может быть, просто не донесли. Поэтому он все еще по инерции продолжает про какую-то победу, про то, что... Ну, что же делать? Это в результате все это будет на вине, на совести тех, кто не донес. Братцы на СВХ, дорожные работы у вас, где Соколиная гора, это Измайловский парк, внутренняя сторона МСД СВХ. И там же, где дорожные работы, еще появился значок ДТП. А, нет, все уже. Как появился, так и исчез. Все, ладно, тогда отзываю свое заявление про ДТП. Там просто дорожная работа. 27 сентября в 4.04 стартовали. Первое сообщение об этом появилось. Подробностей работ у меня нет. Какая-то часть 24-го, какая-то часть 25 сентября. И вот сейчас 27-го появилась дорожная работа, левый и правый ряд. Вы там сильно не разгоняйтесь, ладно? Ну, я понимаю, что видимость хорошая, но и при худшей и лучшей и лучшей, и худшей видимости всегда умудряетесь вы находить поводы какие-то там рубануться. Да, и пробка уже на внутренней стороне третьего кольца образуется из-за дорожных работ у Москва-Сити. Там швы, вот это средний ряд, что-то такое. Накануне новый этап стартовал, и вот это все. Алюминиевые отбойники, алюминиевые огурцы меняют. Там это где? Там это на СВХ МСД, вероятно. Уна Бабента сообщает об этом. Да, на СВХ. Меняют отбойники. Трамп заявил, что встретится с Зеленским утром в пятницу в своей башне в Нью-Йорке. Ну, очень даже может быть. Так, Самсон Самсонов. А что с ним? Самсонов вот спрашивает, не в курсе ли я, что на АвтоВАЗе с коробками для Весты. А что с коробками для Весты на АвтоВАЗе? Ну, немножечко... уточните вопрос. Или, ну, давайте так. Все нормально с коробками для Весты на АвтоВАЗе. То есть, как бы, какой вопрос, такой, извините, и ответ. Серьезно. Конкретизируйте, что именно вы хотите спросить. Спросите так, как вы хотите спросить. Не заботьтесь об этой самой. О красоте. Нет. Ну, прям, ну, видите, как есть. Что вас волнует? Где болит? 170 евро на энергетическую структуру Германии. Вот сейчас я уже дожмем новости как-то вот немножечко, и все. Федеральные агенты заходят в особняк Грейси, официальную резиденту мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Вы знаете, Эрика Адамса собираются арестовывать. Это мэр Нью-Йорка. Там коррупционный скандал какой-то идет, и они все... И они все демократы, и этот, насколько я понял, что тот самый Эрик Адамс, который нюхал пакет с марихуаной, с наркотиками, как называется, конфискованные, и которые должны были быть сожжены. И он такой взял, так понюхал, и пальцем так палец вверх показывает, большой, говорит, класс, класс, говорит, класс, вообще норм. То есть оценил качество как бы на запах. Вот, это этот самый Эрик Адамс. Удар по Бейруту сегодня в магазине. Видео, да. Потом нашествие квадробоберов каких-то. Это у нас не имеет значения. В Израиле тоже не справляются вооруженные силы с атаками ракетными. И ПВО тоже не справляется, поэтому ракеты долетают. Там тоже что-то... Взрывов пейджеров, еще что-то. Сейчас, секундочку, я быстро просмотрю. Полевая буря обрушилась на Москву. Внимание, внимание! Мощнейшие, ужасные кадры, посмотрите. Ужас, вот это да. Реально просто стена идет. Интерстеллар. Вот просто интерстеллар какой-то. Полевая буря обрушилась на Москву. Жители в шоке. А жительница сообщает... Москвичка из штата Айдахо сняла в Айдахо, расслабьтесь, это штат Айдахо, Москва. Сняла на видео сильнейшую пулевую бурю, накрывшую 25-тысячный город. Где-то 25 тысяч живет в Москве. Представляете? Москва мечты. Так, ну все, я думаю, с этим можно заканчивать уже. Поехали дальше.
Моторы.
Значит, за руль чего это я так держался? И Vesta SV Cross на какой платформе собрана? Vesta SV Cross и Vesta собраны на своей собственной платформе, которая разрабатывалась АвтоВАЗом с начала нулевых. А то, может быть, даже она продолжение платформы, которая когда-то там разрабатывалась, потом разрабатывалась до того, что в 2015 году на этой платформе построено семейство Vesta. Ибо Vesta — это семейство автомобилей. Своя собственная автовазовская платформа. Вам нужны... Прямо, если вам буквы прямо нужны, ну, то есть, как она называется? О, Господи, ну что, у вас интернета нет, что ли? Платформа Lada Vesta. Ну, вы даете, ребят, честное слово. АвтоВАЗ в 15-м году. Столько раз 15-й год звучал. Вот. Платформа Lada BC, не BC, а BC. Платформа, то есть позволяющая строить автомобили класса B и класса C на этой платформе. Она так называется, вот платформа Lada BC. Переднеприводная, переднемоторная. Окей? Сегмент, B-сегмент, Стивматин, Lada Priora и так далее. Все. Разработка семейства. Возобновляем разработку семейства Lada Silhouette. ВАЗ-2116, 17, хэтчбэк на платформе Lada C, которая должна была заменить собой Ладу Гамма платформу. После возобновления разработки частично пересмотрена. Ну и Бу Андерсон пришел, и вот это вот все. Так, Денис спрашивает, верим? Извините, Денис, я не понимаю, к чему конкретно относится этот вопрос. Верите ли вы? Вы спрашиваете, верим мы, что на платформе, на своей собственной? Ну... Простите, Денис, я как бы опускаться до риторики детского сада я, честно говоря, не могу. Мы здесь говорим о официальном производстве. Мы же не про гаражи говорим и не про игру в наперстке. Что значит, я не очень понимаю, что значит верим. Ну не верьте. Я же не могу вас убеждать. Ну не верьте. Ну, это как бы ваше дело. Так. А что это было в Ижевске? Мы вчера не договорились с вами, внезапно закончился эфир, как всегда, про «Лада» и «Ларгус». Хотя, может быть, уже и договорили. В общем, я так и не услышал от бизнеса никаких комментариев. Хотя хотелось бы какую-то обратную связь получить. Именно непосредственно от бизнеса. Потому что автомобиль, на мой взгляд, в первую очередь имеет отношение к бизнесу. Причем бизнесу в крупных городах. Или там, или к тому бизнесу, у которого уже есть электрическая инфраструктура. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, хочу сказать, на Андропова
так.
Большой мешок валяется с мусором, надо быть внимательным.
Так, а где конкретно, в каком месте Андропова, это где?
В сторону области едешь, угу. Там туннель будет перед туннелем, недалеко от
туннеля. Это где уже на Каширку выезжать?
Да, где-то, ну а на Андропова это...
Это все, Андропова. Все еще на Андропова. Андропова. Все, я понял, хорошо, спасибо. Правая полоса. Мешок какой-то. Вероятно, с какого-то мусоровоза мог упасть. Я так думаю. Вероятно. Так, сейчас, секундочку. Значит, про «Лады» и «Ларгус». Еще раз напомню, что в Ижевске приступили к производству электрических... История про электрические автомобили и модели «АвтоВАЗа» — эта история не сейчас началась. То есть у «АвтоВАЗа» были эксперименты. Другое дело, что это были как раз эксперименты, а сейчас речь идет о серийном производстве. То есть запущено серийное производство «Лада» и «Ларгус». Ну, нет, не полноприводные, конечно, нет. Переднеприводные с запасом хода там 400 с копейками, 300, 350, 360, нет, 420 максимальное, 320 в зависимости от батареи. Батареи на 45,7 кВт-час и на 61 кВт-час. Мне кажется, для коммерческого транспорта, работающего в городе, это более чем достаточно. Более чем достаточно. Тем более сейчас, когда московское правительство взяло курс на электрификацию транспорта чуть ли вообще не вообще всего транспорта в городе, там, к 30-му году. Кто-то называет сверхоптимистичными эти сценарии. Я предлагаю смотреть просто на этапы, потому что любая большая сверхмасштабная задача кажется нерешаемой, невообразимо сложной, если смотреть на нее вообще в целом. И это, конечно, пугает. Это как стоять перед Джомолунгмой и смотреть на вершину и думать: «Господи, как же на нее забраться?» Ты смотри на первый базовый лагерь, до первого базового, потом второй лагерь, потом третий. И так вот этапами, вот ты уже и на вершине. То есть ты выполнил всю задачу, но шел этапами туда. Поэтому предлагаю смотреть на этапы. Каким будет следующий год, как будет развиваться инфраструктура электрическая в Москве. Но уже сейчас мне понятно, что то электрическое, что делается в Москве, а именно «Москвич», вероятно, можно как-то, наверное, специальные серии заказывать и переделывать «Москвичи» под коммерческий транспорт, но не думаю, что это хорошая идея. В то же время есть уже готовый фургон. Уже готовый фургон. И, пожалуйста, и уже электрический сразу. Коммерческий транспорт с возможностью бесплатной парковки везде, с возможностью там, копеечного обслуживания. Ну, то есть эксплуатация вообще ни во что не будет обходиться. Плюс надежность электрических автомобилей заметно выше по сравнению с автомобилями ДВС-ными, просто потому, что самих комплектующих и элементов, которые потенциально могут выходить из строя, у электромобиля значительно меньше. Вот и все. «АвтоВАЗ» всегда продавал больше машин, чем у нас. Денис, серьезно, извините, я не могу опуститься до такого уровня риторики. Я не понимаю, что вы пишете. «Всегда продавал больше машин». Не знаю, что это. Вот что означает ваше сообщение. Простите, можно я тогда... Просто, понимаете, мне приходится прочитывать всю ленту. Вот у меня идет лента сообщений. Я такой раз и глазами стригу и цепляюсь за сообщения. Мне приходится их прочитывать, тратить на это время. И можно... Ну или пишите ахинею. Это такое дело. Значит, про Джили Префейс капитан Очевидность меня спрашивает. Сейчас, капитан, я закончу с этим, с «Ладой». В общем и целом, малый и средний бизнес, который занимается доставками всевозможными и всем прочим. Ребят, серьезно интересный вариант. электрический «Ларгус». Кто-то меня здесь спрашивал, там, посмотрим, что с ним будет зимой. Смотрели уже, что зимой. С москвичом у нас очень много электрических москвичей ездит по городу. И зимой с ними все нормально. Тем более, если речь идет о корпоративных парках, бизнес-парках. Вероятнее всего, это какие-то, ну, это какие-то гаражи, какие-то боксы. Он где-то стоит. Вот где-то стоит он. И там, где он стоит, вероятнее всего, есть возможности зарядки и всего остального, и обогрева. Поэтому я не думаю, что у вас будут проблемы. Понимаете, вы же создаете, как бы это сказать, создаете инфраструктуру под существующую структуру своего бизнеса. Это как с домом. Вот вы думаете, а где же он будет жить у нас? Вот у вас ребенок должен появиться. А где же он будет спать, елки? Ему, наверное, на полу неудобно будет. А в кровати мы уже спим, как бы. Да, а где же он спать у нас? Что он есть будет вообще? Вот он же, наверное, курочку-то пока не будет есть. Я вот тут поджарил себе. Наверное, не будет, нет. Ну и... Селедку под шубой рановато ему. Чем он есть, питаться чем он будет? И, думая об этом, у вас вдруг появляется колыбелька какая-то там детская, да? Какие-то ползуночки там что-то. Еда детская появляется. Ну, как бы, ну, вы думаете о том, что у вас сейчас как-то должно, что-то должно измениться в жизни. Вы должны предпринять какие-то шаги для того, чтобы новая реальность, объективная новая реальность, стало логичной, комфортной вот, для вашей новой жизни. Если у вас в парке появляются электромобили, и вы точно понимаете выгоды и тактические, и, главное, стратегические выгоды, а это стратегические выгоды для бизнеса, потому что, посчитав обслуживание автомобилей, добавив сюда парковки, добавив сюда штрафы за неоплаченные парковки, потому что водители думают, да ладно, я сейчас быстренько там все, это 5000 раз, 5000, 2, 5000, и вот это все. И стратегически, а если это умножить на несколько автомобилей, выгоды очевидны. И тогда я думаю, что уже можно как бы думать о том, что ты создаешь некое пространство, в котором собираешься эксплуатировать эти автомобили. У тебя будут гаражи какие-то там, ну вот что-то такое. Так, что-то Алексей мне пишет какую-то телегу, где я не прав. Сейчас, секундочку, он говорит, не прав. Электрический «Ларгус» не подойдет для доставок, потому что электрический заявленный ход далеко не всегда, точнее, никогда не соответствует реальному. Например, электрические китайские автомобили, двукратное снижение пробега на одном заряде. Алексей, вы попробуйте поездить. Вот вы пишете мне про «Москвич», человеку, который... отъездил на «Москвиче», и я сейчас говорю конкретно о своем опыте. Вы говорите о слухах, а я вам говорю об опыте своем, фактическом. И «Москвич» при заявленных 407 километров заряжается на 407 километров, и практически километр в километр едет расход, потому что мы говорим о городе. А в городе электромобили не расходуют вообще ничего, потому что в городе он стоит, как правило, в пробках, тянется, куда-то едет. В электрическом автомобиле прямая линейная зависимость скорости и расхода. Чем выше скорость, тем выше расход. Чем ниже скорость, тем ниже расход. Автомобили по городу ездят медленно. Средняя скорость движения 20-30 километров. 30 это очень хорошее. А в среднем, конечно, 20. Если вы не так, как я, пуляете по пустой Москве утром в центр, а также утром потом из центра по свободному едете. Там расход чуть повыше. А вообще-то 20-25 километров средняя скорость движения. При такой средней скорости движения заряд совершенно точно соответствует заявленному. Вот, Алексей, ну, это зря вы ориентируетесь на слухи, на то, что вы в интернетах вычитали. Возьмите, он же есть в каршеринге, электрические москвичи. Вот возьмите и заметьте, пожалуйста, сколько вы проедете по расстоянию километров, проложите маршрут. И посмотрите на запас хода, для того, чтобы убедиться, что нет никакого двукратного, трехкратного и все остальное, то, что вы рассказываете, во-первых. Во-вторых, и «Ларгус» еще точно никто не катал. Вот видите, вы по аналогии с чем-то делаете вывод о неизвестном продукте. Все, я сейчас не защищаю его. Я сейчас говорю о логике размышления. Вы размышляете, думая о чем-то, услышанном где-то, и проецируете эти слухи на продукт, с которым еще никто, в принципе, не знаком. Это не совсем правильно. Пользуясь я сейчас вашей терминологией, скажу вам, по-моему, вы не совсем правы, Алексей. Окей? Так, дальше читаем. Количество зарядных станций не позволяет чувствовать себя свободным. Вам не нужно зарядные станции чувствовать себя свободным. Еще раз, Алексей, вот вы опять переводчик в голове, у вас, видите, чуть-чуть переводит. Я говорю о бизнесе. Я столько раз сказал слово «бизнес», что очень странно, что вы этого не услышали. Бизнес — это значит парки, парк автомобилей. Парк автомобилей — это значит, что у вас там свои зарядки стоят. Вы ставите свою зарядку. Поставить свою бензоколонку вы не можете там, где вам хочется, потому что бензоколонка своя, ну, автозаправочная станция бензином, она требует совершенно иного лицензирования, разрешений этого и всех остальных вещей, связанных с безопасностью. А поставить свою электрическую зарядку вы можете, да, почти везде, почти, я аккуратно скажу, почти. Где хотите, почти. Потому что это, ну, просто на порядке проще. Вы ставите свою зарядную станцию, у вас парк, автомобили, бизнес-автомобили, которые развозом занимаются по городу. Они не проезжают, ну, они не проезжают в день больше 200 километров, 250. Ну, просто не проезжают. Они больше стоят, чем ездят. Стоят в пробках и стоят на разгрузках и загрузках. Все. Ваш автомобиль день проездил, ночью зарядился. День проездил, ночью зарядился. День проездил, ночью зарядился. Вот и все. Поэтому, ну, вот, видите, намного дешевле купить обычную машину с бензиновым двигателем, перевести ее на газ, потом ездить газом заправлять. Алексей, простите, пожалуйста, но сразу видно, что у вас два «не». «Не». Вы точно не связаны с транспортным бизнесом, точно не связаны. И вы точно не пользовались электромобилями. Не, ну, простите, я сейчас это говорю. Я тоже не связан с бизнесом напрямую автомобильным. Но я знаю, как это работает, потому что... Ну, я знаю, короче. Жаль, что сейчас все еще спят, корпоративные парки, которые ездят. Между прочим, на «Ларгусах» гоняют несколько служб доставки, больших, большие службы доставки. Такие желто-красная есть одна красно-белая. Такие матерые прямо. Вот они гоняют на «Ларгусах», но только на бензиновых. Вот. А я думаю, что прям вот было бы прикольно переходить на электрические. Так, это раз. Дальше. Хотят штрафовать за курение электронных сигарет за рулем. Проект будет обсуждаться до 10 октября или что-то такое. Интересно, конечно. Я бы вообще штрафовал за курение в принципе. Ну, как бы за... куришь? Ну да, штраф. Все, сразу штраф. А почему? Что, курение за рулем? Потому что отвлекает, наверное. За курение электронных сигарет предлагают расширить перечень предметов, которым запрещено пользоваться во время вождения. Все, что занимает руки водителя, должно попасть под запрет, считают в министерстве, в том числе и руль, коробка передач, кнопка управления мультисистемой, кнопка громкости. Еще должны попасть под запрет тачскрин-экраны вместо аналоговых кнопок. Правильно? Ну, в смысле, я против курения и против вейпов, тем более вот этих всех парилок. Вот. Но давайте будем логичны. Давайте логичны будем. Если перечень предметов, которыми запрещено пользоваться, и все, что занимает руки водителя, должно попасть под запрет, тогда под запрет должны попасть мультимедийные системы. Тачскрин, экраны без аналоговых кнопок должны попасть под запрет, потому что приходится отвлекаться на экран. Аналоговые кнопки должны попасть под запрет, крутилки и все остальное, потому что... Ты трогаешь это руками, и они находятся у тебя в руках. Ты крутишь, вертишь, нажимаешь, щелкаешь, что ты делаешь. Должны дворники попасть под запрет, рычаги. Правильно? Ты руками это все делаешь. Ну и все остальное. В общем, как-то это все, мне кажется, сыровато. Сыроватая инициатива выглядит.
Время начинать движение. Мотор, мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Я это пятница, 27 сентября на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И не мужчины. Старшему детенышу днюха, слушаем с ней моторы по пути ночью. А, с ней тогда ладно, потому что 13 лет Сонечке, и это золотой возраст. Это просто вот девочка 13 лет, это да. Потому что мальчик 13 лет, конечно, это вот это, да. Это как панда вот эта, что напала на смотрительницу, искусала, и все потом остались живы, здоровы. Но осадочек, вот это 13-летний подросток, конечно, да, это вот эта вот панда, которая вроде ничего не имела, а потом вот это постоянно. А Сонечка, это с днем рождения, это очень хорошо. Так, какой-то пресс-релиз по Ларгусу скиньте, пожалуйста, себе в телегу. Есть какой? Не, никакого пресс-релиза пока по Ларгусу у меня нет, там с подробной технической информацией, но... зная, как устроен наш мир, я имею в виду наш автожурналистский мир, я думаю, что это большая история с запуском серийного производства электрических Ларгусов не останется без какого-то пресс-тура и глубокого знакомства со стороны журналистов с этим автомобилем, организованным самим АвтоВАЗом. Поэтому я просто слежу за календарем наших пресс-туров. Или же просто уточню у Сергея Ильинского, уточню по пресс-туру, когда мы, не если, а когда, мне кажется, так нужно ставить вопрос, когда мы будем знакомиться с электрическим Ларгусом, потому что когда мы будем знакомиться с Лада Аура, я это уже знаю, у нас в календаре стоит точка, на карте страны стоит точка, в которую мы отправимся в определенный день на несколько дней, и там мы будем знакомиться с Лада Аура, нашим отечественным автомобилем для чиновников и людей, которые предпочитают передоверить обязанность, необходимость, право, нагрузку управлять автомобилем, передоверить это водителю, а сам он предпочитает сидеть сзади. Вот, поэтому пресс-релиза пока по Ауре у меня нет, но будет. Атом запускает облачную систему управления автопарком. Что это и как работает, можно уточнить, тоже выяснить. Потом что-то Чинган CS75 обновился. Плюс кросс-купе New Star. New Star. Ну, вот как-то вот так его нужно называть. 001. Это Тугела. Вот я все еще, и видите, до того, как познакомился с новостями от Джили, ну, что это такое? Вроде Тугела, а значок какой-то другой. В общем, даже бренды давно и уверенно стоящие на ногах на российском рынке, тем не менее, должны, хотят и могут, видите, и могут как-то защищать себя от вторичных санкций, которые очевиднейшим образом показывают свою неработоспособность. Петр Сиарто, вы видели его выступление в ООН накануне, когда он говорил, что вы тут вот санкциями, в Нью-Йорке, вы тут санкциями, все вот санкции. А чей газ вы потребляете? Посмотрите на газ, который вы... А посмотрите на нефть, а посмотрите на уран, на титан, который поставляется сейчас в Штаты. Чей уран у вас здесь? А титан чей? Он говорит, не старайтесь, у меня есть, говорит, аналитика, российское все. Так что же за санкции, говорит он? Чего вы тут занимаетесь этой... Ой, чуть не сказал, чем занимаются они на самом деле. Но, тем не менее, компании пытаются страховаться. И вот один из вариантов страховки, Джили вообще диверсифицирует эти риски сразу по нескольким направлениям. Одно из направлений, конечно, создание Белджи, производство за пределами России, но в союзном государстве, в Беларуси. Смена имени юридического лица, производства. С другой стороны, а нам что? Ну, называется это Geely Coolray или Belgi X50. Ну, хорошо, но мы Coolray покупаем. И даже еще и подешевле. Не могу сказать, что это прям так уж совсем плохо. Так, все эти электрические автомобили бездушные. От них не пахнет бензином. нет общения с заправщиком. Ну, вы можете послушать, но, Антон, вы даете. Ну, заезжайте на заправку, пообщайтесь с заправщиком. Это вообще не возбраняется. Наоборот, классно, вы заезжаете с ним, перекинулись пару слов. Ну, что, как вообще там, что? А что, бензин-то поскольку, а то я давно что-то не смотрел. Ага, о, 60, ничего себе. Ну, ладно, ладно, да, не надо. Не открывай, я не буду. Я поехал, не заправлюсь. Я так заехал, просто уточнить, как там эти все дела. Пожалуйста, заезжайте, это же вообще. Из органов управления оставляем только руль и педали. Остальное долой из авто. Из карманов тоже все нужно выкладывать. Карманы зашивать нужно. Это мы, видите, товарищ Вит здесь вот пишет, что теперь как нужно управлять автомобилем, чтобы ничего в руках вообще не было. Вообще, по идее, в руках у вас не должно быть и органов управления тоже. У автомобилей пусть они пока еще остаются. Пусть пока еще остаются. Но мы поступательно будем идти к автопилотам пятого уровня, автопилотированию, когда автомобиль не просто сам принимает все решения, и вы полностью можете передоверить ему управление, но когда у автомобиля и органов управления уже нет. Все, их просто нет. Вы садитесь, и вы даже за рулем... Да нет, руля никакого. Вы просто пассажир везде. У вас просто пассажирский салон. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Роман, здравствуйте. Меня Андрей зовут. Простите, ради бога, но ничего. Возвращусь к Ларгусу, потому что наболело, не мог позвонить в этот момент, когда слушал вас. Вы знаете, в семье две машины, то так. Есть это Volvo XC40 и это Lada Largus, как ни странно, фургон.
Так.
Вот.
Ничего не странно, он в своем сегменте вообще безальтернативным был довольно долго, по цене, по размеру, по всему, поэтому это не странно совсем. Если нужна была вот, такая машина практически.
Что я понял за время ремонтов, переездов многих, что в каждой семье должен быть Ларгус, фургон, потому что это действительно незаменимо. Но так как мы используем его в том числе и по бизнес каким-то моментам, вот, заметка, что касается заметка на полях, и для меня что непонятно, почему до сих пор, даже несмотря на то, что Largus уже и фейслистинг у него был, все-таки он уже не похож на Logan, и сейчас электро Largus выпускается. Почему все-таки не доразгонят тему относительно увеличения именно грузового вот этого самого кузова? Почему? Объясню. Вот если сравнить, допустим, тот же самый Кадди, то здесь можно увидеть следующее, что не реализовано все-таки в Ларгусе. Вот именно палет, а зачастую я вижу, что используют для перевозки, грузовой перевозки палет, извините, все-таки 800 килограмм нагрузки, это серьезно, для фургона. Вот, палет полностью, как вот он есть, ростом, он не входит в Ларгус, а в Кадди он легко...
Вы имеете в виду по ширине или боком, если его...
По высоте.
По высоте.
То есть, так, да, он прекрасно входит с помощью там рохли, либо кара.
Слушайте,
он
но прекрасно входит. Это я понял. Вот я смотрю сейчас прямо вот хочу открыть эту штуку. На самом производстве этого нет, но есть фирма. Мы даже обсуждали с коллегами, у нас, мы поехали на мыс Любви, так называемый, вот там, в Удмуртии, рядом с Ижевском. Такой очень-очень-очень крутой берег, высоченный, на побережье водохранилища, Кама образовала водохранилище, река. И там у нас была, мы на Вестах, а к нам приехали ребята, там стояла у нас кофемашина. Вот, и они были как раз на Кади или на чем-то таком. Вот у них там внутри, в багажнике, стояла кофемашина, там все это. И это было очень удобно. И мы такие стоим, обсуждаем, вот в Ларгус такое бы тоже сделать. Причем мы были с представителями АвтоВАЗа. Я говорю, вот это классно. Он такой, да, можно было. Я говорю, ну только по высоте не войдет. А рядом была техничка Ларгус стояла. И мы так рядом поставили две машины. Да, ниже Ларгуса крыша ниже значительно. Он говорит, слушай, ну так это можно поехать то ли Нижний Новгород, то ли где-то. Ребята... увеличивают высоту, и я вот прямо сейчас показываю картинки. Вот эти ларгусы. Они сантиметров на 40 выше крыши, и они становятся по высоте ровно как кэдди, может быть, даже больше. Да, может быть, даже выше.
Перебью вас, Роман. Да, действительно, есть фирма, которая занимается в Нижнем Новгороде, называется «Самотлор».
Возможно,
они
да.
Действительно, угу. Они действительно модифицируют ларгусы, и даже так, что мы в Московской области, в Москве можем встретить, ездят скорые помощи на базе ларгуса, то есть они выше. Но так как мы говорим сейчас с вами про бизнес, все-таки какие-то истории... Мы говорим про то, что...
Ну, серийное, оно всегда лучше, когда оно на заводе прям сделано. Это понятное дело, что да. Но, видите, пока там вот эта катавасия вообще с локализацией, с тем, что... Еще 1.5-2 года назад речь вообще шла о выживании производства как такового, в принципе. Поэтому давайте дадим им время. Вот сейчас они локализовались в Ижевске. А в Ижевске люди очень мастеровые работают, очень. И на самом деле подождем. Я думаю, что, может, и пойдет такая штука с высокой крышей. Потому что, конечно, бизнесу надо, чтобы ну, это все повыше было. Конечно, чтобы функциональность повыше была.
Роман, еще один вопрос.
Да, давайте.
Еще один вопрос. Скажите, вот ваше личное мнение. Я даже уверен, я предполагаю, какой будет ответ, но тем не менее. Я вспоминаю своего отца, который, когда выбирал ВАЗ 2106, он говорил, нет, мне нужно искать, чтобы это была тольяттинская сборка, не ижевская. Как вы это прокомментируете?
Не знаю, не думаю, нет. Это же вопрос технологических процессов, а процессы настроены одинаково, ну, как бы... Нет, я не думаю, что есть какая-то разница там по качеству. Не заметил.
Спасибо.
Нет, спасибо. Я не думаю, нет. Это процесс технологический. Штамповка. Причем в Ижевске полный цикл производства, начиная от рулонной стали. Вот мы в музее когда были, как раз посмотрели очень классный ролик. Полный цикл производства. Начиная от штамповки. Где роботизировано, где не роботизировано, это процесс. То есть, когда автомобиль переносится с конвейера на конвейер, вы не можете чуть-чуть изменить автомобиль, потому что там у нас другой процесс на другом производстве. Поэтому давайте мы немножечко изменим автомобиль, вот конструкционно чуть-чуть поменяем, потому что там вот мы... Нет, так не работает. Процесс технологический должен быть один. Вот, собственно говоря, он и один этот процесс настроен. Возможно, в Советском Союзе искали Тольятти. Возможно. Вот мне здесь пишут, искали Тольятти, нужно было Тольятти. Но понимаете, в чем дело? Думаю, что это чистая психология. Вот прям чистая психология. Но сейчас, сегодня, вот именно сегодня. Потому что вообще-то это одно производство сейчас в Тольятти и... И по большому счету, вот, ну так, если уж ну, совсем по чесноку, я в Тольятти бывал на производстве, вот заходишь и сразу вот этот длиннющий, такой, 2 километра проходная такая вот, центральная часть от завода управления, она идет влево, если лицом к заводу управления стоять, к этой синей башне, и там такие проходные стоят. И там заходишь раз и сразу попадаешь на линию, в цех, на сборочную линию. Я не скажу, что ты попадаешь на... как бы это сказать помягче? Как честнее сказать или помягче? Короче, ты не попадаешь на сверхсовременное производство. Нет. Ты не попадаешь туда, где роботы. Два оператора ходят такие, знаете, лениво обмениваясь новостями о футболе, там еще что-то. Вкалывают роботы, а не человек. Нет. Это... Производство, где трудятся люди, где руками они там все поворачиваются, да, это едет эта штука, как, вот что-то такое. В общем, это, ну, не, я не думаю, что есть какая-то разница между ижевской сборкой и итальянской. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Вы знаете, в начале 2000-х, прям в 2000 году, я покупал вместе с бывшим тестем две машины, Ниву и Ладу Семерку. Вот мне покупали Семерку, ему Ниву. И вот он искал, как вот я сейчас не помню, какую-то искал, которая вот то ли Тольятти, то ли там Ижевск, да, говоря. И разница, вы знаете, вот мы забрали машину с салона, приехали домой и посмотрели по выпуску они буквально там в течение месяца были обе машины выпущены одинаково. Ну и, как всегда, раньше что делали сразу с нашими машинами? Протягивать все болты, все
это. Протянуть, антикоррозиечку нанести.
Да, да, да. Вот, мы заехали на яму в гараж, в тесте. Ну, мою семерку первую начали. Вы знаете, вот ничего не пришлось затягивать. Все хорошо сделано. Все болты, все, что можно было подлезть, проверили. Полезли в Ниву. Это просто. Можно некоторые было гайки докручивать от руки, болты. Вот.
Ну, может,
вот
это от модели зависит?
Говорил, что, типа, это
может, от модели не зависит? Подходит. Ну, не знаю. Я, вы знаете, я вчера пересмотрел. Оказалось, я не смотрел его. Я о нем знал, все, но не смотрел. Фильм называется «Гонщики» с Леоновым и Янковским. Наш советский, 70 какой-то год. Вот, «Гонщики», они как раз об ижевских командах, ижевская заводская команда, то есть когда чуваки, они работают на заводе, прям собирают автомобили и гоняют еще и гонят. Смотрели? Ну, вы же смотрели его. Ну, так, конечно, утрированно все по монтажу, немножечко такие прям провалы монтажные, ну, как это все? Вот, ну, неважно. То есть есть качественнее гораздо советское кино, но интересно, что это сфера, вот сама сфера показана изнутри, среда, мир, вот это все. И мне, конечно, бросился в глаза один момент. Я прямо хотел вырезать его из кино, вот, и в телегу перекинуть. В общем, там стоит такой уже собранный кузов на конвейере москвича, комби, универсалы. Ижевцы делали универсалы, начиная прямо вот буквально с первых моментов. Фургончики такие. Фургоны они назывались, по-моему. Вот, и стоит кузов... И рядом стоит человек. Так, звук пропал в Телеграме, пишет мне. Сейчас, секундочку. Стопэ, я посмотрю. Не, у меня все есть. У меня работает звук, и все в телеге у меня все отмечено, как будто работает. Вот. И там стоит мастер, и у него в руках болгарка. Вот. И он что-то... Такие сноп искр летит. И это... Внешняя обработка, это внешняя обработка кузова уже собранного. То есть это кузов, там двери уже навешаны. И где-то в районе задней арки фургона этого и двери, там, где кантик какой-то, ну, вот эти молдинги оконные, знаете. Но окон еще нет, это просто кузов. И он такой, это называется тонкая доводка этого всего. То есть, ну, как бы, глядя на современное производство автомобилей, чувак с болгаркой что-то отрезал там лишнее, что-то это. Это кино о производстве, о высочайшей культуре производственной. Ну и вообще, конечно, знакомимся с теми автомобилями, вот вы говорите, протягивать, там еще что-то нужно. Мы в музее стоим. Вот, и потрясающе, будете в Ижевске, в музее, а я вам очень рекомендую. Вы обязательно должны призвать, чтобы вам хранительница так называемого музея, ну, это главный там экскурсовод, Анастасия. Молодая девчонка, ну, не знаю, ну, в общем, ну, молодая. Но, господи, сколько в ней знания, истории, вообще всего. Видно, она просто живет этим всем музеем. И сама экспозиция, которая, ну, так со всеми, на самом деле, музеями. Сама экспозиция, которая она выглядит визуально просто как три ряда автомобилей, и она как бы, ну, что, ну, вот москвичи стоят. Вот здесь какие-то странные модели, очень странные. А там «Жигули», вон почему-то шестерка стоит, семерка, вон я вижу. Ну, вот и все, собственно говоря. Когда начинает профессионал, человек, понимающий в этом даже все, история рассказывать, это просто вся эта история раскрывается перед тобой, и это начинает, ты просто погружаешься в нее, в этот мир автомобилей, все, визуализация настолько, ты как будто бы совершил путешествие в историю. Офигенное. Настя, конечно, и экскурсия офигенная. И вот в какой-то момент она стоит, я к чему? Она стоит у москвича, как раз у фургончика, и показывает организацию багажника, открывает его багажник, но только это был еще, это скорее лифтбэк, чем универсал, потому что нижняя часть, помните, у москвича, та часть, что с фарами, у фургонов, она оставалась, она не открывалась, то есть открывался как бы со стеклом вот эта часть верхняя, то есть это не настоящий универсал, это скорее даже не лифтбэк, это скорее какой-то фургон-хэтчбэк, вот так вот он похож на это. Вот, и она такая открывает и держит одной рукой эту крышку, рассказывая что-то, и говорю, Настя, дайте я подержу. Она такая, о, раньше никто не предлагал, потому что тут детские экскурсии, никто из детей не предлагает подержать эту штуку. Так я вам скажу, она килограмм 30 весит, эта крышка багажника со стеклом. Просто нереально тяжелая. Я такой, а, ну как она ее держала вообще? Там есть упоры масляные стоят, но они уже нифига не держат. Ну, старые, ну, 50 лет машине. Вот, и потом она что-то показывает еще в багажнике организацию, полочку откладывает, и такая крышка, которая в органайзер, так называемый, мы сейчас называем органайзером, ну, крышка на полу багажника, а под ней там что-то был, как, то ли аптечка, то ли что-то. И она такая эту крышку двумя руками двигает, а она реально железная вся, сантиметр, ну, где-то, не знаю, там, ну, как крышка канализационного люка по весу. Я ей говорю, да, что-то тогда не особо бились за вес автомобиля, да? А такой, а сама крышка, которую я рукой держу, металл, ну, миллиметров 5, наверное, внешний, и еще и внутренняя конструкция жесткости какой-то, вот это все. То есть я даже не знаю, сколько он весит. Тонны 3, наверное, такой москвич весил. В общем, это что-то говорит о культуре тогда производства. Хотя, ну, понятно же было, что вес имеет значение и для управляемости автомобиля, и для топливной экономичности. А моторчики там по 60, по 70 сил. Но при этом вот технологии не позволяли технологии собирать конструкции, по-настоящему прочные, надежные конструкции, и делать их тонкими и легкими, и материалов не было. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, если чуть-чуть ностальгия, то решите тоже, ну, скажем так, по ностальгии, внести лепту свою. Моему дедушке, он был представитель колхоза, да, ну что, советские, естественно, времена. Ему подарили этот москвич Иж, ижевский москвич, с круглыми фарами такими, ага. Да. Ребят, до сих пор помню, вот хоть кто мне что скажет, какой же он был тихий и классный вот этот москвич. Мы
они офигенные.
Был как корабль.
Они офигенные был... москвичи, конечно. Вот да. Смотришь, и... это вот такая культура дизайна, какой он красивый. Еще даже начиная с 407, да, 4, ну, самый первый, 65-й год который. Плавнички, ну, вот эти вот такие все. Потом 412-е, да, пошли. Очень,
да,
крутые.
Да, вот он именно с такими вот плавничками, да, вот все. То есть я до сих пор был такой оранжевого цвета, им там,
да,
по определению давали.
Да.
И знаете, но движок там был, там же чугунина, такой оборотистый. И я даже помню, ну как, шо ж, они же старыми, как и нам сейчас, молодыми, ну как, не совсем молодыми, но молодыми, тоже померятся там одним местом, кто. Так я вам хочу сказать, что вот этот-то движочек ижевский, так он копеечки-то уделывал. Ну, или дед у меня такой резвый был, уж не буду, как говорится, на копейки наговаривать, ну, там, Жигули, я имею в виду, 11-й там. Вот, но то, что она была, она как корабль плыла. Это обалденно. До сих
классная,
пор помню
этот классная,
оранжевого цвета.
Классная, спасибо большое. Это правда. А еще из ностальгии, конечно, как только мы с Анастасией открыли этот багажник, вот мне Сталиненок пишет, не может этого быть, это была полировальная машина. Что это самое, не болгарка. Да может, и не болгарка. Во-первых, вы слишком серьезно к этому относитесь. Во-вторых, может, она и была полировальная, эта машина. Я сейчас найду вам этот фрагмент. Может, она и была полировальная. Но только искры летели от этой полировки. Такие... И такие сноп искр летит. Может, они так полировали, действительно. Это я не против. Я найду прямо сейчас этот фрагмент вам. Вот я, потому что фильм «Гонщики» у меня здесь. Надо только вспомнить. Надо только вспомнить, в каком это было моменте. Потому что это вот на производстве там сразу несколько было сюжетов. Ладно, хорошо, я сейчас буду искать, а мы пока послушаем кое-что важное, ладно?
Моторы.
7.34, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую, очень хорошо, что вы здесь. У нас пятница, 27 сентября. Так никто и никто так мне и не кинул, в какой, в каком моменте этого кинофильма это было. Потому что мне приходится самому смотреть сейчас.
Дело в кукушке. В кукушке, хорошо.
Дело в Кукушкине. Сейчас. Дело в Кукушкине. Ну нет, это, наверное, не здесь. Да, мы не съели, действительно. Нет, мы действительно.
Да? Кукушкина не видел?
Кукушки.
А он на два дня раньше в отпуск ушел.
Любительский.
Я не знаю, где. Это было где-то.
Твоя
главная цель. Где? Где это было? Производство. Производство, производство. Нет, это тут же производство не будет. Нет. Это где-то в начале на производстве это было.
Не мучайся, Николай.
Не мучайся, Николай. А, вот собирают, собирают кузова. Вот как раз идет сборка. Может, здесь где-то?
Да я и сам напугал.
Короче, не знаю, я наверное... потом найду, ладно, вам этот момент. Спасибо, вот. И тебе, сейчас мы потратим кучу времени на это дело. Да. Значит, эх, сейчас бы пятничную пилюльку с Prodigy, Алексей пишет. Prodigy у нас не был запланирован, но поскольку у нас с вами ностальгическое настроение, я же не закончил про ностальгию, мало того, что ностальгия была, когда держал вот это все, когда эта Анастасия открыла крышку багажника этого москвича, какой-то 70 какого-то года, а оттуда такой запах, вот эта смесь бензина, масла, кожи, вот этих вот отделки салона старого автомобиля.
Ой, Господи!
Можно было от удовольствия сознания зажмуриться и такой, и вот тебе 6 лет, и ты несешься по дороге проселочной с этим, с дядей, со своим, с каким-то там все, или вот это... на старом и советский, и мороженое сразу все, и галстуки пионерские, и все вот это вот. Сразу все вспоминает, все. Такой запах, который прямо вот... Так, а где это самое? Где на самом деле? Во, ностальгия пошла. Поэтому я предлагаю тоже немножечко сейчас как бы ностальгическое что-то вот такое пилюльное поддать. Но при этом, конечно, не забывать, что сегодня пятница. Доброе утро, Валер Мирон, Вася Куролесов, приветствую. Очень, мне кажется, саунд подходит к урагану Елена, которая сейчас обрушилась на побережье Флориды в эти минуты. Если вы в трансляции, смотрите, прямо вот приливные волны, как дом сносят. Реально, одни верхушки пальм только над водой. Это накат приливный, то есть ветром нагнало океана столько, что океан затопил город, и вот дом поплыл двухэтажный. Минут 55 секунд. Спасибо большое. Да. Сейчас я пойду показывать вам искры в фильме «Гонщика». Спасибо. Во. И только многоточие наш замечательный узнал, где это. 12 минута 55 секунда. Все, смотрите. Сейчас я посмотрю. Сейчас реклама пройдет так. Ой, потому что только с рекламой можно смотреть здесь. Это мы по Жириновскому чуть-чуть ночью наши физики изменили поле Земли. Чуть-чуть, как помните, Жириновский об этом рассказал. 12.55. А я ж был на этом моменте, елки. Точно, несколько раз прокручивал этот момент. Во, смотрите. Нет, я ошибся. Это на седане дело происходит. Дело на седане, а не на... Сейчас, 12.55. 4, 43. Вот. Вот. Включайте ваши, присоединяйтесь быстренько к трансляции. Я сейчас показываю. Итак, сборочный цех Ижевского автомобильного завода. Вот. И смотрим, значит, давайте.
Сейчас поворот будет хитрый.
Сейчас поворот будет хитрый.
Вот он, смотри.
Во, а Янковский проспал его этот
во время
поворот.
Гонок легко проглядеть можно.
Вот, поехал. И вот первый кадр, смотрите, значит, конвейер. Сейчас будет подвешенный. Вы слышите звук? И искры летят. Конечно, это не болгарка. Это, безусловно, не болгарка ни при каких обстоятельствах. Но, тем не менее, смотрите еще раз. И что-то диск какой-то. Аппарат очень до степени смешения напоминающий болгарку с диском каким-то. Возможно, это шлифовальная машина, конечно. Но шлифует она чем-то очень абразивным. Очень. Настолько абразивным, что такой сноп искр летит. Да я не спорю. Пусть это для эффекта, для кино, для кадра. Неважно. Но, тем не менее, это же показывает тонкость инженерии. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Как раз в пятницу. Наконец-то вы его посмотрели, этот фильм.
Да.
Помните, я, когда москвич возвращался,
ага.
Сейчас, я предлагал на борту каких-нибудь эксклюзивных, а то и всех.
Автоэксперт какой эти?
Нет, рисовать фотографию из фильма.
Может,
Леонова и Янковского.
И Янковского, конечно, да.
Да, представляете, Леонов в кепке или в шлеме на борту у тебя на москвиче.
Уж как минимум москвич должен был выпустить версию москвича, где в круге цифра должна была быть 17, их номер.
Ну, что-нибудь такое, вот, да, и с фотками. Вот Леонов в кепке или в шлеме, супер. Москве.
Офигеть. Слушайте, это отличная идея. Я не понимаю, почему до сих пор владельцы москвичей этого не делают, ну, новых москвичей. На шестерку, на шестой москвич. Или, ну, на третий тоже можно. Ну, хотя бы номер-то, окрас, так, раскрасочку вот такую сделать, как у них. Это офигенно. А, так, значит, что-то дымом затянуло. Сейчас я... В Балашихе горит, скорее всего, лес. Дыма много, все как в тумане. М-13 пишет и тут же присылает фотографию. Это Балашиха. Ребят, что вы там шашлыки начали раньше срока жарить или что? Что у вас там происходит по Балашихе? Реально задымление очень мощное. Ну, судя по фотографии, прямо как бы вот прямо вот, вот прям мощное. Кстати, об искрах, конечно. Что-то еще было здесь. Тут уже окушки пошли у кого-то. Саша Зум уже окушков присылает. Прямо вот картиночку. Хорошие, хорошие. Прямо как семейство. Папа, мама, дедушка, бабушка и четверо детей. Каково вам жить с осознанием того, что вы семью сейчас это окушинскую уделали? Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Да, я слушаю вас, добрый.
Можно мне тоже понравилось? Я когда был в пионерском лагере, у нас у директора вот этого пионерского лагеря был вот этот вот голубой ИЖ-комби. Угу. Вот с этой вот дверью здоровой, которая...
Неподъемная.
Да. Да, да. Два... Вот, и у нас было мероприятие, я помню, вот я запомнил это из детства, где очень много детей оказались там где-то на поляне. И, в общем, они там, все эти организаторы напортачили.
Угу.
И все вот эти дети толпой идут обратно вот с этого мероприятия. Я сейчас не помню, что, но неважно. И вот этот директор вот этого нашего лагеря, он на этом комби вот так вот отвозил часть детей, потом возвращался, крайних детей сажал вот в этот свой ИЖ-комби и вез всех вот обратно, прям битком. И я сейчас не буду врать, там старость не буду обсуждать. Я запомнил, как урчал вот этот вот двигатель у него. То есть мы сидели вот прям набитые это внутри. И вот этот ИЖ едет, и у него такой приятный, прям урчащий вот этот приятный звук. Вот этот я сам не знаю, что там. Ну, понятно, что там что-то, но очень прям вот. Ну, наверное, сейчас бы я уснул бы.
Классно. Это правда, это очень хорошо. А еще вот, возвращаясь к гонщикам, конечно, потрясающая история про замену коробки на трассе, когда Леонов говорит, сейчас перекинем, мы ее вообще за 20 минут перекидывали, и такой из багажника коробочку достает, такой держит коробку, передач. И такой раз, открутили, закрутили, поменяли. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе. У меня вся неделя тест-драйвов.
Так, сначала поделитесь. Хончи, Хончи, они называют Хончи.
Хончи
H9.
Но трехлитровый и полноприводный.
О, это уже подвезли, значит, настоящую версию. Ну, как впечатление? Подвезли.
Впечатления очень хорошие. Угу. Из недостатков. Шумновато после 100, и отделки, кроме карбона, нет никакой.
А это дерево не... где же? Нет дерева?
Нет, трехлитровый не бывает. Это представитель.
Это плохо, это плохо.
Угу. И цена очень-очень... Страшная цена.
Какая
прям
же?
11 990.
О, 11 990, да.
А сейчас мне Lissan дали L9.
Угу. Но это приятно.
И вот, это, конечно, совсем. Нам прям отличается очень сильно. Угу. Даже от H9 и от всего остального.
И при этом дешевле значительно.
Значительно дешевле. Да, да. Даже Zikr 009 дешевле и намного приятнее.
Да. В общем, Ханчи сложно будет, конечно, с этим с трехлитровичем, V8, V6, который. Будет сложновато с такой ценой, конечно, это да. Но это плата, видите, за официальность и за то, что отсутствие производства, а значит, весь груз налоговых, как это назвать, налоговых барьер. Я хочу придумать, как это придумать. Терни, это налоговых препонов, налоговых границ, налоговых ограничений. Налогового давления. Весь груз обрушивается, конечно, на эти модели, которые привозятся сюда. С одной стороны, официально, а с другой стороны, они здесь не локализованы. В субботу на трассе Moscow Raceway пройдут гонки на космических москвичах, Волгах и Жигулях. Бондаренко Павел сообщает. Откуда вы знаете, Павел? И что это будут за гонки? Это, значит, надо ехать туда в субботу и смотреть это все. Класс. А я тоже на 412-м в школе учился, на права сдавал. Панк 13, а я тоже на 412-м. 412-й? Нет, это было что-то... Нет, это был какой-то вообще... Сейчас, «Москвич», «Москвич», 412. Нет, у меня даже не 412-й, у меня был какой-то 408. У меня 408 был, но в кузове почему-то фургон. Был 408 фургон? Сейчас, турист, универсал. Во, 408 универсал. 400. Да, прикиньте, 408, но в кузове универсал. Вот на таком москвиче я не сдавал, сдавал я на газоне. А ездили мы по городу на вот таком. И самое интересное, точно, вот такой, только голубенького цвета такой был, голубенький. Фишка в чем была этого москвича? Что тогда у меня была девушка, мы встречались в школе с девушкой, и ее мама этой девушки в этой школе на этом москвиче сдавала на водительское удостоверение на свое первое. На этом же москвиче. Вот. И потом сменилось поколение, выросли мы уже. И я на этом москвиче тоже ездил. Вот это было. А вы говорите, ненадежные автомобили, ненадежные автомобили, это все. Это супер-мега-надежные автомобили. Эти автомобили еще, вот это все. Так, Бондаренко Павел участвует. Павел, офигеть, давайте дружить. Я тоже хочу участвовать. Я тоже хочу участвовать в гонках. Я участвовал в гонках. У меня есть кубки. Что? Я в Лимане 24 часа картинговым, правда, пока большие парни гоняли на своих прототипах по большой трассе, а я по маленькой картинговой второе место занял в чемпионате. О чем вы говорите? Кстати, возвращаясь к Жириновскому, конечно, и к вот этим подтоплениям, ураганам и всему остальному, тому, что наши физики такие развернули земную ось, немножечко сместили магнитное поле и показали Кузькину мать этим... Ой, извините, нет, это я сейчас другое. Показали Кузькину мать этим буржуинам.
Ноги прямо ватные, все в дыму. Чувствуем, нуждаемся в отдыхе. Что эти нехорошие в воздухе?
Не, надо Галича тогда слушать. У Галича, по-моему.
Чувствуем с напарником, но и ну.
Во.
Ноги прямо ватные, все в дыму. Чувствуем, нуждаемся в отдыхе. Что эти нехорошие в воздухе? Взяли Жигулевского и Дубника. Третьим пригласили Стопника. Приняли, добавили еще раза. Тут нам и Стопник открыл глаза на ужасную историю про Москву и про Париж. Как наши физики проспорили ихним физикам пари, ихним физикам пари. Все теперь на шарике в косе вскочь. Шиворот на выворот, на бекрень. И что мы с вами думаем? День, ночь. А что мы с вами думаем? Ночь, день. И рубают финики лапари, а в Сахаре снега не в проворот. И догады физики на пари раскрутили шарик наоборот. И там, где полюс был, там тропки, а где Нью-Йорк, Нахичевань. А что мы люди, а не бобики, им на это начихать, им на это начихать. Рассказал нам все это и Стопник. Вижу, мой напарник, ну, прямо сник. Раз такое дело, горя огнем, больше мы малярничать не пойдем. Взяли в поликлинике бюллетень, нам башку работаю не морочь. И что ж тут за работа, если ночью день, а потом обратно не день, а ночь. И я при всей квалификации тут возможен перекос. И это все ж таки радиация, а не просто купорос, а не просто купорос. Пятую неделю я хожу больной, пятую неделю я не сплю с женой. Тоже и напарник мой плачется, дескать, он отравленный начисто. И лечусь столичною, лично я, чтобы мне с ума не стронуться. И Стопник сказал, что столичная очень хороша от стронция. И то я верю, а то не верится, что минует та беда, а шарик вертится и вертится, и все время не туда.
Моторы.
Хороший же Галич. Хорош, хорош. Пятница. Пятница у нас. Да, да, горит, скорее всего, лес в Балашихе, но пока что официальных данных я не нахожу ни в каких профильных каналах. Извините, если у вас есть больше информации, напишите. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово как слышится, вот так ровно и пишется. Так, ну, от ностальжи давайте хотя бы немножечко чуть-чуть сюда к нашим новостям затронем. У нас вот что придумали. Удумали даже, может быть. Мы с вами можем оплачивать проезд по платным трассам с помощью аккаунта на госуслугах. По данным компании «Автодор», новый способ оплаты доступен на ЦКАДе, а также на магистрали М-12 «Восток». Пока только на них. Что это значит? Разработали Минтранс совместно со специалистами Минцифры. Автомобилисты теперь могут внести платеж с помощью мобильного приложения. А раньше что? Мы вроде так и делали всегда. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо внести на портале госуслуги данные об автомобиле. Уж как ваши данные хотят госуслуги получить вашего автомобиля. Уж как не могут. Да. Информация о госномере автомобиля, проехавшей по платной трассе, поступает в единый портал государственных муниципальных услуг, откуда подгружается в сервисы, подключенные к данной системе. После проезда по платной магистрали информация о задолженности появится в личном кабинете пользователя в течение суток. Оплатить поездку без штрафа можно в течение 5 дней. Специалисты подчеркнули, что для работы нового способа оплаты необходимо обновить приложение госуслуги. Окей? Потому что в начале июля предлагали повысить штрафы до 30 тысяч, но повысили это мы сейчас пока с вами не очень знаем, повысили или нет. А с другой стороны, вот эти танцы госуслугами, нужны ли они в тот момент, когда есть приложение «Автодора», это я не очень. Значит, что я вам говорил? Вот нет, извините, сэр, вы не помните. Что я вам говорил про блокировку зикров? Что я вам говорил? Что все это приглашение поскорее раскупать зикры все остальные. Даже никакой блокировки. Короче, новость. Компания Zikr не может удаленно заблокировать свои электрокары. Речь идет о моделях, ввезенных в Россию по схеме параллельного импорта. По словам какого-то эксперта, китайские серые автомобили находятся в безопасности на территории нашей страны, поскольку бренд не может удаленно установить важные обновления электронных блоков. Это могут сделать сотрудники дилерских центров, которых в России нет. А что вы мне сделаете, говорят владельцы зикров. Я в другой стране. Чё, симка? А симку я уже перешил тоже. Извините, аккаунт у меня. Другое дело, что если вы покупали зикр и покупали сразу же к нему китайский аккаунт, ну, то есть там где-то в Китае жил человек, который под честное китайское слово сказал, что вот он говорит... Я свою симку тебе вставлю сюда в автомобиль. С учетом того, что 98% функционала автомобиля зашито на симку, я свою симку вставлю, и гарантированно он будет твой. Я ничего с ней не сделаю, с этой симкой. Не буду блокировать, не буду терять телефон. Ну, в смысле, вообще, честно, говорит он, честно, аккаунт не передам никому, не закрою, мой социальный статус в Китае не понизит, и это все... Честное китайское, говорит он. И вы вот под такое честное китайское купили автомобиль с китайским аккаунтом. Ну, тогда в следующий раз будете умнее. Вот. А те, кто умные, приехали сюда, они перепаивают, уже впаивают российские симки. Вот. И эти люди, конечно, как раз из тех, кто... Что вы мне сделаете? Я в другой стране. Страна называется Россия, симка у меня российская, и вообще идите нафиг. Я знать не знаю, кто вы такие. Все. А вы здесь начинали, рассказывали, поднимали волну здесь. Господи, все заблокируют, что же мы теперь накупили ведра дорогостоящие электрические. У меня другой вопрос, на который вы все никак не соберетесь с ответом, потому что вы все еще в стадии отрицания находитесь. Окей? А потом, когда стадия, это пройдет у вас там грусть, депрессия, и когда принятие наступит, расскажите мне, что вы с 1 января собираетесь делать со своими 500-сильными электрокарами, с учетом того, что теперь придется полностью весь транспортный налог за них платить. Вот эта история непосредственно Зикров коснется. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.